Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Хомякова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство».
Возвращаемся к вопросу о государстве воспитания. Семья должна быть уничтожена. Дети рождаются от здоровых родителей, от тех, на кого укажут государственные органы, философы. Затем дети отнимаются от матерей и воспитываются отдельно. Родители забывают о своих детях, они их больше не видят.
А цель какая?
Очень простая. Платон пишет, если дети не будут знать своих родителей, то тогда ребенок в каждом взрослом человеке будет видеть возможного своего отца или, возможно, свою мать. И поэтому он ко всем взрослым будет относиться как к своим родителям. А родители будут в каждом ребенке видеть, возможно, свое чадо. И поэтому ко всем детям они будут относиться как к своим. Собственность везде вредна. И, в частности, особенно, может быть, даже в семейных делах, когда я своего ребенка люблю и лелею, а на остальных мне наплевать. И то же самое в отношении родителей. Поэтому дети воспитываются государством. И мальчики и девочки вместе. Как пишет Платон, девочка от мальчика отличается только силой. Больше ничем. Она также может участвовать и в делах обороны государства, и стать философом. Это тоже, между прочим, новое слово в греческом мире. Обычно к женщинам относились гораздо более негативно, чем об этом пишет Платон. Воспитание юношей и девушек должно быть соответствующим. Платон, опять же, посвящает много страниц тому, на чем должны воспитываться юноши и девушки. Они должны воспитываться не на изнеженной музыке, а на такой вот мужественный, изнеженный лад, ионический лад. Нужно изгнать из такого государства, оставив только мужественный дорический лад. Они должны воспитываться на книгах Гомера и Гесиода, предварительно весьма и весьма хорошо исправленных.
То есть Платон предлагает внести исправление в мифы?
Да, литература должна воспитывать. Как вы можете представить себе книги, где боги обманывают, прелюбодействуют, убиваются? Мы должны брать пример с богов, а они оказываются безнравственными существами. Поэтому все вот эти истории о безнравственных поступках богов нужно изъять из мифов, это однозначно.
То есть такая достаточно жесткая цензура?
Конечно, иначе невозможно воспитать порядочного человека. Порядочный человек должен быть, кроме того, и достаточно сильным. Поэтому очень важную роль Платон уделяет и гимнастике, то есть телесному воспитанию. Будущий страж должен быть сильным, а не только мужественным. То есть воспитание идет действительно по всем сферам. И воспитание души, и воспитание тела, и государственные, и семейные. Во всех сферах происходят серьезнейшие изменения.
Ну а искусство? Есть ли место в идеальном государстве для искусства?
Не только есть, оно необходимо, но искусство должно выполнять, опять же, государственную роль. Оно должно служить целям укрепления государства и воспитанию правильного человека, истинного, мужественного человека. Искусство должно быть соответствующим. Воспитывать мужественность, воспитывать любовь к истине, воспитывать верность государству, а не обман, не подлог, не какие-то другие негативные качества в человеке.
А как святые отцы относились к этому устройству государства Платона?
Ну, сложно сказать, как относились все святые отцы церкви. Далеко не все имели возможность читать государство Платона. Но могу сказать определенно, блаженный Августин, один из величайших отцов церкви, о таком государстве Платона высказывался очень высоко. И особенно высоко высказывался о системе воспитания. Он пишет в работе о Граде Божием, что мы должны, конечно же, согласиться с Платоном, который призывал изгнать из государства гетер, парикмахеров и прочих представителей ненужных профессий и оставить в государстве тех, кто занимается делом, и воспитывать этих людей на мужественных примерах и так далее. То есть Августин в данном случае был во многом согласен в том, что и искусство должно выполнять государственную роль, и люди должны заниматься нужными и естественными занятиями.
Ну, а то, что уничтожается семья при этом?
Ну, об этом Августин в этом пассаже, посвященном положительным отзывам о платонском государстве, не говорит. Но можно с определенностью сказать, что Августин к семье относился весьма высоко. Сложно ожидать чего-то другого от такого настоящего христианина, каким был блаженный Августин. Конечно, я думаю, что здесь Августин не согласился бы с таким радикальным подходом Платона, как уничтожение семьи.
Хотя и Платон называет это идеальным государством с точки зрения обывателя, такого простого человека. Скорее, тоталитарное государство. Такая достаточно мрачная картина вырисовывается.
Да, вы высказываете очень распространенную точку зрения, и могу привести два подтверждения вашей правоте. Первое. Несмотря на то, что Платон, как философ, идеалист, был Владимиру Ильичу Ленину, основателю советского государства, глубоко чужд, тем не менее, первая книга философа, изданная в Советской России молодой, была «Платоновское государство».
Ну, это неудивительно, потому что если мы вспомним коммунистический строй и как там все развивалось, то это, конечно, общежитие, семьи, точнее, отсутствие семей, когда человек должен был делить жен и детей также отдавали на воспитание в государственные учреждения. То есть по плодам их узнаете их.
Да, и здесь Ленин видел определенную близость своих взглядов с взглядом Платона. Второе. Один из наиболее известных западных философов уже второй половины XX века, Карл Поппер, в своей знаменитой работе «Открытое общество и его враги», главным врагом современного открытого демократического общества считают Платона. И один том из этой работы так и называется «Чары Платона». Платон своей вот этой утопией положил начало всем дальнейшим будущим утопиям построения тоталитарного государства. Да, безусловно, нормальный человек не может согласиться вот с таким вмешательством государства во всю частную, даже личную жизнь человека.
Ну, с другой стороны, ну ведь не мог Платон этого сам не понимать.
Совершенно правильно. Я лично не могу себе представить, чтобы Платон, величайший философ, мог так, что называется, проколоться на элементарном вопросе с построением государства. Но давайте подойдем к вопросу исторически. Ведь мы часто делаем ошибку, подходя к вопросу без какого-либо контекста. Какова эпоха, в которую жил Платон? Какие государства существовали в это время? Ведь главным образом все государства, которые существовали в это время, были тираническими. То есть государство было игрушкой в руках одного или нескольких человек. Человек в этом государстве был ничем. Его могли продать в рабство, его могли убить, могли изгнать. Афины и Рим были очень небольшим исключением. Но исключением каким? Исключением, можно сказать, противоположным, где власти, особенно в Афинах, практически не было. Она передавалась по жребию. И Платон ищет ответ на вопрос, ну должна же быть какая-то нормальная власть. Власть, которую можно построить на разумных началах. Платон первым в истории человечества ставит вопрос о правильном государстве. То, что мы называем идеальным государством. Он первым говорит, что государство должно быть построено на научных началах. Что в этом государстве должна быть нормальная власть, которая заботится о людях. Ведь если мы так подведем к вопросу, то мы увидим, что это вполне современная постановка вопроса. Государство должно быть для всех людей, а не для одного человека, для тирана. Государство должно быть правильным, построенным на научных началах.
То, что Платон говорит, что государством должен править философ, то есть мудрый человек, никто с этим спорить-то не будет. Но вот это вмешательство полнейшее в дела человека, то это уже, конечно, перегиб, что называется.
Да, я бы сказал так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но давайте все же отделим зерна от плевел. Не будем обвинять Платона во всех грехах в теории его государства. Конечно же, мы видим, что Платон призывает ко многим вещам, с которыми мы согласиться никак не можем. Но, с другой стороны, мы должны обратить внимание на то, что Платон первопроходец. Он первым ставит вопрос о том, что государство нужно строить. Оно, государство, не есть нечто случайное или принадлежащее одному человеку, а то, что человек должен сам строить, управлять им и подходить к этому вопросу научно. А это вполне современная постановка вопроса. Поэтому, с другой стороны, может быть, в полемике с Поппером я бы сказал так. Платон – основатель современного подхода к государству, научного. Да, получился у него тоталитарный строй, но в дальнейшем, не случайно, его же ближайший и лучший ученик Аристотель уже построит теорию государства, которая лежит в основе многих современных государств. Ведь это тоже положил начало Платон. Поэтому вопрос не так прост. И я думаю, что Платону принадлежит здесь достаточно большая роль в теории современного государства, в теории вообще правильного государства.
То есть по притче о пчеле и мухе мы, как мудрые пчелы, должны брать из учения Платона позитивное, а не искать что-то отрицательное и негативное.
Конечно, и я думаю, кто из нас не согласился бы даже с таким вопросом, как цензура. Я думаю, что многим из нас не нравится засилие на современных экранах телевидения, кино, насилие, порнографии и так далее. Многие из нас выступают за нормальную, здоровую цензуру, понимая, что искусство – это не просто развлечение, это воспитание. И Платон на это обращает внимание. Конечно, мы относимся к варианту цензуры Гомера с некоторым недоумением. Но мы понимаем, что Гомер для Платона – это другой человек, чем для нас. Гомер для Платона – это все равно, что для нас какой-нибудь наш современный писатель, которому мы могли бы сказать, ну не пиши ты так, понимая, что дети будут читать твои произведения, в школах будут их проходить, на примерах твоих романов будут люди воспитываться. Кто из нас с таким не согласится?
Ну и, конечно, это учение Платона о том, что управлять должно не чувственное начало, а разумное начало, как вот пример крылатой колесницы, тоже мы не можем с этим не согласиться.
Конечно, поэтому в его учении о государстве достаточно много положительного. В этом мы должны, конечно же, отдать дань великому Платону. Таким образом, подводя итог нашему анализу учения Платона о государстве, мы можем прийти к следующим выводам. Во-первых, Платон является первым философом, который строит серьезное учение о государственном устройстве. Во-вторых, Платон является первым философом, который предложил теорию правильного государства. Но для того, чтобы правильно понять вклад Платона в его учение о настоящем реальном государстве и его учение о государстве идеальном, мы обязательно должны учитывать исторический контекст. Не читать Платона так, как будто он написал работы буквально позавчера, а понимать, что работы написаны почти 2500 лет назад, в эпоху, когда государственные представления были совершенно иными.
Немаловажно, что Платон жил за 400 лет до Рождества Христова, то есть он не был христианином, и он не мог знать о христианстве.
Конечно. И представления Платона были далеко отличными от наших представлений, которые мы получили благодаря церкви. Мы воспитаны на христианских идеалах, а Платон воспитывался в совершенно другой культуре. Вот еще здесь можно заметить одно. Сейчас появляются исследования, которая совершенно иначе поднимает вопрос об античной демократии. В современном обществе, начиная с эпохи Возрождения, принято как-то идеализировать античный мир и, в частности, античную греческую демократию. Платон жил в этой демократии и прекрасно видел все ее недостатки. Многие исследователи современные отмечают, что греческая и римская демократия или республика были уникальными формами, которые помогали завоевывать другие государства. Демократия – это форма государства, в котором можно эксплуатировать естественное человеческое чувство любви к своей родине. И такой человек легко шел в поход на другие страны, покорять другие страны. Ведь не случайно и греческие завоевательные войны, и римское покорение были самыми могущественными. Это осуществляли демократические страны. Эти демократические страны нуждались в рабах. Какая же здесь демократия? Поэтому идеализировать такое государство ни в коем случае нельзя. И мы опять же должны учитывать и этот исторический контекст, чтобы более правильно понять вклад Платона в учение о государстве.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим о космологии Платона. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о весьма значительном персонаже, оставившем глубокий след в истории русского богословия, философии, литературы, да и всей общественной жизни XIX века. Человек этот, до конца не оцененный ни современниками, ни даже теперь, много лет спустя, Алексей Степанович Хомяков. Он был с избытком наделен множеством дарований, поражающих воображение, и числом соотносимых разве что с дарованиями титанов Возрождения. О дарованиях этих можно и стоит долго и много говорить. Любопытных мы отсылаем к основательному и интересно написанному предисловию Вячеслава Кошелева к им же изданному большому тому произведений Хомякова. Мы же попробуем в первую очередь очертить некоторые его особенности как лирического поэта, с надеждой, что они позволят нам выявить некие закономерности и черты, присущие ему и как богослову, и как философу, и как человеку. Все земное существование Хомяков воспринимал как подвиг. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Пишет он, и не нужно думать, что это только красивые слова. Этой поэтической формуле Хомяков был верен и в жизни. И все, что он делал, несет отчетливейшие черты этой мужественности. Мужественен он был и в вере, преданностью которой вызывал даже подозрения окружающих. Примечательный факт, много говорящий, между прочим, о тогдашнем состоянии православия. Усиленный пост Хомякова до того удивлял его сослуживцев, что они, посчитав его католиком, решили чуть ли не написать донос на него. Мужественным был и в поэзии, как никто, пожалуй, ни до, ни после него. Стихи, которые писал Хомяков, современники мало ценили. Известен, например, ряд разгромных, если не издевательских, рецензий Белинского, также мало, впрочем, относящихся к творчеству Хомякова, как пресловутая Бузина к киевскому дядьке. Впрочем, и как множество отзывов других людей, причастных к литературе, наиболее примечательный из которых принадлежит Ивану Тургеневу. «Пухло, неопрятно, прело, и в рыло лезет, да и лампадой церковной отдает». Конец цитаты. И в другом месте. «Это дебелый, купцом пожертвованный колокол». Конец цитаты. Подобного мнения придерживались и гораздо более поздние исследователи, как, например, Николай Бердяев, в своем очерке о Хомякове, назвавший его даровитым поэтом, пишущим плохие стихи. Цитирую неточно. В этом почти единогласном неприятии стихов Хомякова есть какая-то загадка, объяснимая, скорее всего, особенностями его поэтической системы. Очевидно, создание подобных стихов, во многих случаях оперирующих религиозными понятиями, предлагает какую-то иную поэтику, отличную от привычной, и может даже, в исключительных и радикальных случаях, лишенную и самой художественности. Подтверждение тому – стихи, к примеру, преподобного Варсонофия Оптинского или современных, весьма несовершенных в художественном смысле, опытов народных духовных песнопений, где энергетику текста формируют какие-то иные категории, но не лирические и не эстетические. Впрочем, и сам Хомяков относился к своим поэтическим опытам в высшей степени пренебрежительно, небрежно определяя их как прихоть головы, а иной раз, сразу же после написания, разрывая в мелкие клочья и отправляя в мусорную корзину. Так что сохранности их мы должны благодарить исключительно его жену, которая, заметив это, озаботилась тем, чтобы проверять эту корзину прежде прислуги. Такое отношение к своим рукописям крайне необычно для поэта и имеют лишь редчайшие аналоги в истории литературы. Я лично, помимо Хомякова, могу припомнить лишь двоих – Федора Тютчева и Александра Введенского. Вячеслав Кошелев, уже упоминаемом предисловии к изданному им объемистому тому, включающему большую часть не очень обширного стихотворного наследия Хомякова, объясняет это тем, что ему требовалось воплотить в них прежде всего ту или иную философскую или богословскую мысль, которая мало поддается адаптации в стихотворном жанре. Но именно этот жанр с его крайней сжатостью и крайне образной концентрацией может дать толчок для последующего и более развернутого и внятного развития этой мысли. У большинства поэтов стихотворение возникает из случайных, смутных поначалу образов, для которых не сразу отыскивается стержень, вокруг которого их можно объединить. У Хомякова же стержень предполагается или же даже задан изначально, и стержень этот – та или иная мысль, развитие которой продумано до мелочей. И если воспользоваться не совсем уместным в этом случае сравнением, напоминающее шампур, по мере движения вдоль которого, подобно кускам мяса, нанизываются образы, может быть, иногда и вправду не совсем органичные. Или же, если продолжить этот гастрономический ряд, сквозь наросшее мясо всегда ощущается кость. Эта метафора с костью не мной придумана. Она наличествует в одном из стихотворений Хомякова, который, выступая как своеобразный конструктивист, часто даже гордится тем, что они у него порождены не порывом вдохновения, а работой мысли. Но что забавно, это отсутствие вдохновения зачастую совсем незаметно, и даже наоборот. Часто непредубежденным читателям они могут восприниматься как лирические декларации, продиктованные той или иной темой. Любовью к родине, например, или любовью к женщине, или даже сочетанием и переплетением этих двух тем, как в до крайности возмутившим в свое время Белинского и возмутившим именно преобладанием патриотического над эротическим стихотворении «Иностранка».
Вокруг нее очарование, вся роскошь юга дышит в ней, от роз ей прелесть и название, от звезд полудня блеск очей. Прикован к ней волшебной силой, поэт восторженный глядит, но никогда он деве милой своей любви не посвятит. Пусть в ней душа, как пламень ясный, как дым молитвенных кадил, пусть ангел светлый и прекрасный ее с рождения осенил, но ей чужда моя Россия, отчизны дикая краса, и ей милей страны другие, другие лучше небеса. Пою ей песнь родного края, она не внемлет, не глядит. При ней скажу я «Русь святая», и сердце в ней не задрожит. И тщетно луч живого света из черных падает очей. Ей гордая душа поэта не посвятит любви своей.
воспользовавшись процитированным стихотворением, уместно перейти к любовной лирике Хомякова, которая, как все у него, носит черты оригинальности. И так же, как, например, его опыты в религиозно-духовной области, о которых мы поговорим немного позже, носят крайне бодрый, мажорный и энергичный характер. Но прежде, чем сделать это, стоило бы обратить внимание слушателей на могущим быть воспринятым неправильно и показаться высокопарным и даже пошлым образ поэта, который присутствует в этом и во многих других стихотворениях. Например, в стихотворении на ту же тему и по тому же поводу, что и «Иностранка». «Играй же с слабыми сердцами, но знай, питомец ясных дум, тебя менет, сверкнув очами, безмолвен, мрачен и угрюм». Дело, думается, в том, что эти и многие другие стихи Хомякова, в силу того, что мысли в них выражаются не в поэтических образах, а, так сказать, в иероглифических знаках, не лишенных, однако, привычных для читателя орнаментальных красот. По причине каковых последние могут быть приняты за первые, и это свойство в первую очередь проецируется на так часто фигурирующий в этих стихах в высшей степени обобщенный образ поэта, характеризующийся, к тому же, довольно редкими даже в тогдашней поэзии чертами высокой не просто духовности, но религиозности, да к тому же и в чисто православном ее понимании. Поэтому поэт, предназначенный стать неким посредником между небесным и земным, предпочитает общаться все-таки больше с небесным, для выражения которого нет средств среди земных сравнений. Этими причинами, очевидно, и порождена та высокопарность, граничащая в сознании читателя с пародией, что и подметил, вообще-то весьма чуткий к любым литературным приемам, Козьма Петрович Прутков, написал под влиянием Хомякова аж 3 лирических стихотворения, и весьма неплохих. Может быть, именно этим чисто поверхностно воспринятым влиянием Хомякова порожден и образ знаменитого и парящего ввысях поэта, культивированного Прутковым, поэтом даровитым, но далеко не равным этой даровитости по уму и, кажется, малорелигиозным. Возвышенный же образ поэта у Хомякова продиктован, помимо всего, презрением к тому привычному для его современников стиху, обильному, по его выражению, струею мелкой и бессильной, как люди в век наш роковой, и в противопоставлении ему пламенной религиозностью. Поэтому в своем программном стихотворении под названием «Поэт» Хомяков в немногих стихах дает емкое, точное и настолько исчерпывающее определение поэзии, как отражение в душе человека Божьего луча, озарившего Вселенную, для которого позднейшим христианским исследователям, даже таким весьма искушенным, как, скажем, Жак Маритен, понадобились целые тома.
Все звезды в новый путь стремились, рассеяв вековую мглу, все звезды жизнью веселились и пели Божию хвалу. Одна, печально измеряя никем не знанные лета, земля катилась немая, небес веселых сирота. Одна без песен путь свершала, без песен в путь текла опять, и на устах ее лежала молчанье строгого печать. Кто даст ей голос? Луч небесный на персе смертного упал, и смертного покров телесный жильца бессмертного принял. Он к небу взор возвел спокойный, и Богу гимн в душе возник, и дал земле он голос стройный, творенью мертвому язык.
Величественность этих задач, возложенная на хомяковского поэта, несоизмерима с мелкими заботами, порожденными земным существованием. Вот почему так мало значит для него, почти постоянно помнящего и стремящегося к выполнению их, однообразные искушения мира, перечисленные в стихотворении «Разговор». Науки верные расчеты, глупцами движимый народ, властолюбивцев темный ход, купцов смышленные заботы и даже обиходные житейские радости. Поэтому мы не найдем в его стихотворениях таких привычных тем, характерных в частности для поэзии XIX века и типичных даже для Пушкина, как, например, дружеская привязанность, не говоря уж о женской любви. Женщины часто вдохновляют мужчину на подвиги, но еще более часто мешают их творить, заметил кто-то. И это положение как нельзя более близко Хомякову. Он развивает его в целом ряде стихов, обращенных к оставившей его возлюбленной, что вызывает у поэта, вопреки распространенному стереотипу, вздох облегчения и прилив бодрости.
«Благодарю тебя, когда любовью нежной сияли для меня лучи твоих очей. Под игом сладостным заснул в груди мятежной порыв души моей. Благодарю тебя, когда твой взор суровый на юного певца с холодностью упал, мой гордый дух вскипел, и прежние оковы я смело разорвал. И шире мой полет, живее в крыльях сила, все в груди тишина, все сердце расцвело, и песен благодать святее осенила свободное чело. Так после ярых бурь моря лазурней тише, благоуханней лес, свежей долин краса, так раненый слегка орел уходит выше, в родные небеса.
Снова и снова осуществляет хомяковский герой полет в родные ему небеса, от неблизкой ему земли. Кажется, постоянное памятование о присутствии в тленной оболочке бессмертного жильца и порождает то редкое бесстрашие, которым продиктована последняя строфа стихотворения «На сон грядущий».
«Когда тобой определенный настанет мой последний час, пошли мне в сердце предвещание, тогда покорную главой без малодушного роптания склонюсь пред волею святой. В мою смиренную обитель да придет ангел-разрушитель, как гость издавна жданный мной. Мой взор измерит великана, боязнью грудь не задрожит, и дух из дольнего тумана полетом смелым воспарит.
Смелость этих стихов и высота полета предполагают большую духовную высоту, на которую Хомяков, прямо и просто уповавший на православие и всегда державшийся его, имел по меньшей мере большее право, чем кто бы то ни было из его современников. Поэтому оправдана и гордость, столь прямо и простодушно декларируемая во многих его стихах. Не та, конечно, гордость, которая наличествует во всех нас и порождена зачастую мелким себялюбивым тщеславием, но той гордостью отстранения от именно этого мелкого и тщеславного, которое и определяет состояние погрязшего в пороках мира. Только ли обличение закостенелых в гордыне иудеев видим мы в стихотворении «Мы род избранный»?
«Мы род избранный», — говорили Сиона дети в старину. «Нам Божьи громы осушили морей волнистых в глубину. Для нас Синай оделся в пламя, дрожала гор кремнистых грудь, и дым, и огонь, как Божье знамя, в пустынях нам казали путь. Нам камень лил воды потоки, дожди ли манные небеса, для нас закон, для нас пророки, в нас Божьей силы чудеса. Не терпит Бог земной гордыни, не с теми Он, кто говорит: мы соль земли, мы столб святыни, мы Божий меч, мы Божий щит. Не с теми он, кто звуки слова лепечет рабским языком, и мертвенный сосуд живого душою мертв и спит умом. Но с теми Бог, в ком Божья сила, животворящая струя, живую душу пробудила во всех изгибах бытия. Он с тем, кто гордости лукавой слова смиренья не рядил, людскою не хвалился славой, себя кумиром не творил. Он с тем, кто духа и свободы ему возносит фимиам, он с тем, кто все зовет народы в духовный мир, в Господень храм.
Многие, если не все черты, выраженные в положительных категориях, перечисленных в этом стихотворении, без оговорок могут быть применимы к личности самого Хомякова, каждую минуту предстоящему перед лицом Бога и каждую минуту готовому дать достойный отчет перед Ним. Ведь Бог, по словам поэта, сказанным по прочтению псалма, требует от человека не пышно выстроенных храмов, не постоянно дымящихся в них фимиамов, хотя и это тоже заметим в скобках, но отнюдь не в первую очередь, и тем более золота и серебра. Богу нужен от человека один единственный дар, и Хомяков его называет.
Есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и примиренный я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата. Нужна мне правда на земле.
Думается, утверждению на земле правды Божьей Хомяков в меру немалых своих сил весьма посодействовал.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Ефимоны. Я еду к Ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, он все позванивает ими, должно быть ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает. От грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой, старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник. А из плотников много самых больших святых. И Сергий преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело. — Горкин? — спрашивая его. «А почему стояние?» «Стоять надо», — говорит он, поохивая мягко, как и все владимирцы, «потому, как на страшном суду стоишь, и бойся, потому Ефимоны». «Ефимоны? А у нас называют Ефимоны. А Марьюшка-кухарка говорит даже Филимоны. Совсем смешно, будто выходят филины-лимоны. Но это грешно так думать». Я спрашиваю Горкина, а почему же Филимоны? Марьюшка говорит. Уйди, грех с тобой. Ну, какие тебе Филимоны? Их Фимоны. Господне слово. От древних век. Стояние. Покаяние со слезьми. Скорбение. Стой и шепчи. Боже, очисти мя грешного. Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их Фимоны. Таинственные слова, священные, что-то в них, Бог будто. Нравится мне, и я, как одева пред тобою, и не пщевать и вины о грехах, это я выучил в молитвах, и еще жертва вечерняя. Будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще радостные слова, чаю воскресения мертвых. Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками, как нам. Вот глупый. И еще мне нравится новое слово «целомудрие». будто звон слышится. Другие это слова, не наши, Божьи это слова. Их Фимоны, стояние, как будто та жизнь подходит небесная, где уже не мы, а души. Там прабабушка Устинья, которая 40 лет не вкушала мяса, и день и ночь молилась с кожным ремешком по священной книге. Там удивительный Мартын Плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на крещение в такой мороз, что он не оттает до самого страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил. И кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час, потому и стояние, и Фимоны, и благовест печальный. Помни, помни. И кругом уже все такое. Серое небо скучное, оно стало как будто ниже, и все притихло. И дома стали ниже, и притихли, и люди загрустили. Идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет. Стал, как толченые орехи, халва халвой, совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешным. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит, грехи душит. Вон на березе за забором так изгибает шею, будто гусак клюется. Горки, а ворона представится на страшном суде? Он говорит, это неизвестно. А как же на картинке, где страшный суд? Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты, рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками. — Пожалуй, что и вся тварь воскреснет, — задумчиво говорит Горкин. — А за что ж судить? Она тварь неразумная, с нее взятки гладкие. — А ты не думай про глупости. Не такое время. Не помышляй. — Не такое время. Я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг... Воздушные разноцветные шары. У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются, трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить. Хозяин выгнал за безобразие, говорит Горкину половой. Дни строгие, а он с масляной все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом. «За шары подавай!» — кричит парень ужасными словами. Извозчики спичками прожгли. «Не ходи без времени, у нас строго!» Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня. «Сажай его под шары и бочки, будут ему шары!» — кричат половые вслед. «Пойдем уж, грехи с этим народом!» — вздыхает Горкин, таща меня. — А хорошо, строго стало, блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем нравится порядок, и машин на первую неделю запирает, и лампадки везде горят, а фонское масло жгет от Пантелеймона. Так блюдет. И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты, и Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба с нитка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой, но никто ничего не покупает до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком, в каменных противнях кисель гороховый можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают, бултухают жестянки маслососы. Пошла работа! Стелится вязкий дух теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.
— Пустой-ка! — приостанавливается Горкин на площади. — Никак уж Басыкин гроб жирного покойнику сготовил. Народ-то смотрит. — Пойдем поглядим. На мертвые дроги сейчас дымать будут. Обязательно ему.
Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее. Всегда посередке гроб,
и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах. Неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет. А накопившаяся с крыши лужи стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными похоронными конями. И это не просто лошади, как у нас. Это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно не настоящие. Кажется мне, постукивают в них кости.
— Жирнов, что ли? — спрашивает у народа Горкин. — Ему, покойнику. Вот удар в банях помер, а вот уж и дом сготовили. Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб Жирновский. Снизу он, как колоды темной, на искрасно-золоченых пятках жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках между золочеными скобами набиты херувимы из позлощенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки на шуршащей трубочке с коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь. Вкладывает шумящую перинку, через реденький коленкор сквозится сено, жесткую мертвую подушку, поднимает подбитую атласом крышку и глухо хлопает в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с края, кричит Горкину. — Гробок-то! Сам когда-то еще у меня дубок пометил, царство ему небесное, а нам поминки, ну, с Господом! В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки, оборки, и стук пустоты в ушах, а благовест призывает — помни! Помни, в писании-то как верно, человек, яко трава, говорит сокрушенно Горкин. Еще утром вчера на сгор катался, Василий Васильевич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, двое блины вчера ел, да поужину заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался, да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в 4 часа, пошел в баню попариться для поста. Ливон его парил у нас, дворянских, а первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел, посинел, пока цирюльника привели пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там. Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф. «Уж постарайся, Сеня, помощник-то, — ласково просит Горкин, — и прославлю его, бог отца моего. Поворчи погуще». «Ладно, поворчу», — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. В больницу велят ложиться, душит. Октава теперь Батырину отдали, он ж поведет орган-то на Господи сил, помилуй нас. А на душе моя я трону, не беспокойся. А в Благовещение на кулебячку не забудь позвать, напомни старости, — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. С прошлого года вашу кулебячку помню. Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники и по пятаку дам. А за виски ангелами воспрянут. В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадила убрали, сняли с икон венки и ленты. К Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Кануны аналой одеты в черное, и ризы на престоле великопостные, черные серебром. И на великом распятии до Адамовой головы серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дичок читает пустынно, глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши голову, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощеного, Митриева трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают.
слышится вздох и шепот: «О, Господи!» Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, а мальчишки стоят там вон и смирно. Их не гоняют богоделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят? Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчи начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает. «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог!» И начались ефимоны, стояние. Я слушаю страшные слова. «Увы, окаянная моя душе, конец приближается! Скверная моя, окаянная моя, душе блудница, во тьме остави мя окаянного, помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о жернове. Может, сейчас умереть и батюшка, как Жернов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти мя грешного! Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй, что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда, в чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки. Боже, очисти меня грешного! Смотрю на диакона на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов, и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу, помышляю, и падаю на колени в страхе. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается. Господи, приближается! Мне делается страшно, и всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываясь, и вижу отца. Он стоит в распятии, и мне уже не страшно, он здесь со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он. Все должны умереть, умрет и он, и все наши умрут, и Василий Васильевич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете, Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли. Молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой, и сразу мысли мои в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах, зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают от чая с горячими баранками. На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай, Господи, сил!» И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавы: «Господи, сил, помилуй нас!» На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит нам вон батюшка. Долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает воздыхающим голосом: «Господи, владыка живота моего!» Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я ровно 12 раз: «Боже, очисти меня грешного!» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке, я знаю, кто, прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно. Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги, отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина. Сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медики, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью, и в храме тени неслышно ходит. В распятии теплится синяя лампада грустная. Он воскреснет, и все воскреснут. Думается во мне, и горячие струйки бегут из души глазам. Непременно воскреснут. А это только на время страшно. Дремлет моя душа устала. крестись и пойдем. Пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. Устал, а завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешечек куплю. Уже совсем темно, но фонари еще горят, так мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь, с пекарень гуще доносит хлебом, к теплу пойдет. В глубины и сани валят ковриги с грохотом, только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка, и Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок. На говенье одни сухарики. К лавке Базыкиной смотреть боюсь только уголочком глаза. Там яркий свет, молнии зажгли, должно быть, еще кому-то. Да нет, не надо. «Пеньку!» «Опять мотается весело, — говорит Горкин. — Он самый бассейн-то!» У сизой бассейной башни на середине площади стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары. «Никак все с шарами не развяжется», — смеются люди. «Это я-то не развяжусь!» — встряхиваясь, кричит парень, хватает свои шары. «Я-то этого дерьма-то на!» Треснула и метнулась связка, потонула в темневшем небе, так все и ахнули. «Вот ты развязался, завтра грибами заторгую, а теперь чай к Митриеву пойдем пить, шабаш!» «Вот и очистился, ай да парень!» — смеется Горкин, — «все грехи на небо полетели!» И я думаю, что парень — молодчина, грызу еще теплый грешник поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче. Не галки это, — говорит, прислушиваясь Горкин, — грачи летят, по гомну их знаю, самые грачи-грачки. Не рось теперь, а весна теперь пошла! У муравлятникова пылают печи, в проволочное окошко видно, как вываливает на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки. «Эй, мураша, давай-ка ты нам с ним горячих вязочку с пылу жару на грош пару». Сам муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих. «С великим постом кушайте, сударь, здоровица, самое наше постное угощение, бараночки-с!» Я радостно прижимаю горячую вязочку груди, в шее, пышет печеным жаром баранками мочалой теплой, прикладываю щеки и жжется, хрустят горячие, а завтра будет чудесный день, и потом, и еще потом, много-много, и все чудесные.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.